Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, в связи с введением новых правил электронных платежей, пожертвования для радио «Радонеж» по мобильному телефону с помощью СМС временно недоступны. Пожертвования можно осуществить через Сбербанк, платежные терминалы и на сайте «Радио Радонеж». Напоминаем вам, что наша радиостанция существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. Вы имеете возможность позвонить нам в нашу студию, задать ваши вопросы по телефону 959-59-39. Ну, а сегодня тема нашей передачи, я думаю, стоит ее посвятить информационной войне, тому, что происходит, потому что информационная война часто перерастает в войну горячую, духовной войне, которую ведут с Россией наши так называемые заклятые друзья. Недавно председатель Следственного комитета генерал юстиции Александр Иванович Бастрыкин статью напечатал «Пора поставить действенный заслон информационной войне». Мне кажется, очень важная статья. И сегодня мы, я думаю, вспомним с вами и митрополита Илью Карама, митрополита гор Ливанских. Спрашивали меня о том, как относиться к святителю. Я думаю, об этом поговорим и о том, что вообще происходит в нашей стране сегодня. А 18 апреля, в понедельник, позавчера, 18 апреля, день памяти оптинских новомучеников. И в этот день мы с вами вспоминаем иеромонаха Василия, инока Ферапонта, инока Трофима, наших святых. Мы постоянно с вами говорим об этом все эти годы, о том, что смерть оптинских новомучеников – это смерть, которая не требует даже дальнейшей какой-то канонизации. Убиты на Пасху, причастившись святых христовых тайн, убиты сатанистом, который сказал следователям, это есть запись на камере, все это известно, он сказал, что они воины Христовы, а я воин сатаны, я убил трех воинов Христовых. То есть сам убийца сказал, что убивал их как воинов Христовых. Мы не раз в наших передачах говорили об оптинских новомучениках, а бывая часто в Оптиной пустыне, я знаю, как горячо молится народ в часовне над их могилками. Как много чудес совершается по молитвам к оптинским новомученикам, отцу Василию, инокам Ферапонту и Трофиму. Ну, а в этот понедельник, 18 апреля, для нас день вот такой печальный. Мы вспоминали, этот 9-й день был нашего друга Сергея Герасимова. И я уверен, что не случайно его 9-й день выпал на память оптинских новомучеников. Отпевали его в пятницу, 15-го, Сережа, в храме святителя Николая в Пыжах. 5 священников присутствовало. Отец Валентин Асмус, которым Сергей не одну передачу записал. Игумен Кирилл Сахаров, с ним Сергей тоже писал передачи. Дружил он и духовно окормлял своего протоиерея Константина Буфеева. Отпевание было очень благодатным, народ молился, искренне народу много пришло проститься с Сергеем. Ну, а похоронили его, спрашивают, где его похоронили. Похоронили его в могиле отца, в одной оградке с отцом на Николо-Архангельском кладбище. На Николо-Архангельском кладбище, ну, на второй части, вы знаете, оно так разделено немного, на новую и старую часть. Православные люди часто приезжают туда поклониться, помолиться на могилке, на Николо-Архангельской, помолиться на могилке старца Самсона Сиверса. И на Николо-Архангельском кладбище, мне тоже кажется, не случайно, с отцом Самсоном Сиверсом, в общем-то, недалеко от него, лежат многие герои наши. Те, кто бывал, знают там аллеи, очень много могил, воинов погибших, спецназовцев погибших, в две чеченские компании, и продолжающие погибать, сейчас там покоятся в борьбе с террористами в боях на Кавказе. Ну, а Сергей, наш друг, он, его 40 дней, вернее, со дня его кончины, приходится на Иова Многострадального, день рождения святого царя-мученика. И для православных христиан, для нас всех, понятно, что это не случайность. Для православного христианина такие совпадения не могут быть случайными, они о многом говорят, поэтому... Мы не сомневаемся, что и оптинские новомученики вознесут молитву о убиенном Сергии, и святой царь-мученик тоже его сопроводит своей молитвой на 40-й день, потому что Сергей был человеком очень искренним, очень глубоким, очень прямым человеком, без всякой, скажу вам, те, кто его знал, у него никогда не было никакой елейности, знаете, как бывает... «Батюшка, благословите, спаси вас, Господи, батюшка, благословите». Там... Нет, он был, но сердце у него было очень искреннее. А вот такая искренность, она часто важнее, чем как, какие-то внешние проявления благочестия. Он был очень смелым человеком. И поэтому мы тоже, его поминая, надеемся, что Господь простит ему все согрешения, вольные и невольные, и со праведными сопричтет, простит все грехи, и вольные, и невольные, и дарует ему Царствие Небесное. Царствие Небесное новопредставленному, убиенному рабу Божию Сергию. Я думаю, многие из вас слышали передачу, в которой о нем говорили, и отец Александр Шургунов, Виктор Николаевич Тресняков, Александр Николаевич Стрижов, Катя Краснобаева. Он, конечно, для всех был человеком, очень для всех, кто с ним писался, для многих авторов, он радиостанция «Радонеж», потом «Народного радио», он был человеком очень близким. Да, ну и вообще хочется сказать, что у нас иногда, знаете, смотрят на внешнее благочестие человека, его какую-то линию поведения. А почему Господь говорит «не судите никого», да? Потому что мы никогда не знаем. Сердце человеческое в руках Божьих. Господь единственный сердцеведец. И потом человек отходит ко Господу, и только по каким-то таким духовным знакам понимаешь, что он был близ, сердце его близко было к Богу. И молился он горячо, хотя никто эту молитву мог и не видеть. Ну, а мне хотелось бы сегодня попросить вас помянуть еще одного человека. Я его не знал, но пришла новость о том, что вчера скончался, три недели был в коме, не приходил в сознание. Гитарист группы Любэ, многие, наверное, знают эту группу. У них песни патриотические, «Комбат Батяне». Многие знают, наши любят военные, но не только военные. Одна из таких наших музыкальных групп, которая действительно поет о России, любит Россию. Вот вчера скончался, отошел ко Господу бас-гитарист Павел Усанов. Он, все говорят о нем, что он был очень светлым человеком, очень добрым, открытым. И в последнее время он помогал с начала этой агрессии, карательной операции этой нацистской хунты киевской на Донбассе. Он помогал детям Донбасса. Он организовал в Донбассе конкурс в Донецке «Родные просторы», музыкальный детский конкурс для детей. То есть старался детям помогать. Он там не воевал, а только оказывал гуманитарную помощь всем детям, пострадавшим. И вот сидел он в баре с друзьями, говорили они, видно, о Донбассе, кому-то не понравилось, и сзади подло, со спины, потому что, говорят, он был человек крепкий, мог за себя постоять, но внезапно сзади получил смертельный удар, перелом основания черепа, в кому попал, удар подло. Это человек арестован, житель Дмитрова, города, пока неизвестно, что это за персонаж такой, ну, явно, что не понравился разговор, они ни с кем не говорили из посторонних, слышали их разговор о Донбассе. Об этом писатель Захар Прилепин пишет. Вот такая тоже трагическая смерть, вернее, убийство в Подмосковье, в городе Дмитрове. Павла Усанова тоже помолимся, дорогие братья и сестры, о новопредставленном, убиенном рабе Божьем Павле. Ну, а говоря о войне информационной, мы прежде всего говорим о битве за нашу историю и о том, что невозможно поднимать страну, когда нет в стране, помните, вот у нас, нам запретили идеологию, да? Но я, правда, постоянно в своих передачах утверждаю, что была идеология, несмотря на запрет с Конституции, была идеология в нашей стране, и она, эта идеология навязывалась всеми средствами массовой информации. Какая это идеология? Это поклонение золотому тельцу, культ золотого тельца. Все мы с вами помним, как в 90-е годы, помните, какие-то дети в рекламе по телевидению говорят, вот я стану вот таким миллионером, да? И как нас уговаривали о том, что надо вообще России много трудиться, чтобы вступить в цивилизованное так называемое сообщество. Слава тебе, Господи, что так не удалось им втянуть нашу страну в цивилизованное сообщество. Говорили о том, что надо избавиться от лишних земель. Но что самое удивительное? Ведь Федор Михайлович Достоевский, обладая пророческим даром, когда-то еще предсказал, что либералы будут наши территории отдавать на откуп. Вот сейчас эта компания собралась вся в Вильнюсе когда-то, ну, не, даже там, кто там был, этот Каспаров, Кох там и все прочие, Боровой. И открытым текстом все это можно посмотреть. Я думаю, надо было по телевидению с соответствующими комментариями это показать все. Как они требовали, чтобы Россия прошла через внешнюю оккупацию, как нацистская Германия когда-то, чтобы установили, значит, вместо нашего суда был Гаагский трибунал в России, чтобы оккупировали иностранные войска Россию. Казалось, что такого вообще, ну, это невозможно. Это либо люди из психбольницы выскочили какие-то, но это люди, которые знают, что у них есть очень влиятельные сторонники, единомышленники во властных кругах, так называемая пятая колонна. Потому что либералы, к сожалению, владеют большинством средств массовой информации, и если сейчас что-то и появляется на телеканалах, какие-то патриотические передачи, то это, скажем так, ломая, очень серьезное сопротивление приходится пробивать. Ну, а Федор Михайлович Достоевский тогда написал о программе наших либералов: «Окраины – все это вздор». Тогда уже, в 19 веке, считали либералы. «Россия до Урала, а дальше мы ничего и знать не хотим. Сибирь мы отдадим китайцам и американцам, среднеазиатские владения подарим Англии, а там какую-нибудь киргизскую землю – это просто забудем. Россия где в Европе, и мы европейцы. Всего лучше разбить по участкам и отдавать на откуп. Все жертвы будут принесены, только бы нам избавиться от этого хлама». Мы слышим с вами прямо слова, которые излагают на разных ток-шоу все либеральные политологи и все прочие. Избавиться от этого хлама, да? А, кстати, вы знаете, что в Вильнюсе они выпустили листовку «Пора нам вернуть эту землю», она называется, эту землю, значит, вернуть себе, кажется, такое название. Так вот, на этой листовке картина, изображающая Ленина и Троцкого на съезде каком-то советов революционных. То есть мы видим, чьи идеи они унаследовали. Да, но Федор Михайлович Достоевский, в дневнике писателя у него очень много мыслей глубоких. И он считает, что вот это поклонение золотому тельцу, которое тогда после реформ государя-императора Александра II появилось, очень опасно. очень опасно для души народа. Оно, по его словам, может искоренить в человеке всякую человечность. Он пишет, Достоевский, что ни одно вино свирепствует и развращает народ. Носится, по его словам, какой-то дурман повсеместно, какой-то зуд разврата. И в народе началось какое-то неслыханное извращение идей с повсеместным поклонением материализму. Материализмом, пишет Достоевский, я называю в данном случае преклонение народа перед деньгами, перед властью золотого мешка. В народе как бы вдруг прорвалась мысль, что мешок теперь все, заключает в себе всякую силу, и что все, о чем говорили ему и чему учили его доселе отцы, все вздор. Представляете, все, что мы с вами увидели в конце 20 века, да, этот культ золотого тельца, народ видит и дивится такому могуществу, что хотят, то и делают, и поневоле начинает сомневаться. Вот она, где значит настоящая сила, вот она, где всегда сидела. Стань богат, и все твое, и все можешь. Развратительней этой мысли не может быть никакой другой. Это слова великого нашего писателя Федора Михайловича Достоевского. Ну, а мы цитировали тоже слова, просили его повторить о либерализме, слова Федора Михайловича Достоевского. У меня тогда цитаты в одной из передач с собой не было, мог только на память. А вот цитата. «Русский либерализм не есть нападение на существующие порядки вещей, а есть нападение на саму сущность наших вещей, на самые вещи, а не на один только порядок, не на русские порядки, а на саму Россию». «Мой либерал, — пишет Федор Михайлович, — дошел до того, что отрицает самую Россию, то есть ненавидит и бьет свою мать. Каждый несчастный и неудачный русский факт возбуждает в нем смех и чуть ли не восторг. Он ненавидит народные обычаи, русскую историю, все. Если есть для него оправдание, так разве в том, что он не понимает, что делает, и свою ненависть к России принимает за самый плодотворный либерализм». Видите? Но вот не случайно в конце 20 века, в начале 21-го слово «либерал», и так с народом приходится общаться, становится уже каким-то ругательством, клеймом. И жалко этих людей. Но эту ненависть к России еще не так давно иные либералы, пишет Достоевский, принимали чуть ли не за истинную любовь к Отечеству и хвалились тем, что видят лучше других, в чем она должна состоять. Но теперь уже стали откровения и даже слова «любовь к Отечеству» стали стыдиться. Даже понятия изгнали и устранили как вредное и ничтожное. Да, и что тут говорить, братья и сестры? Мы это с вами все видели, испытали. Совершенно прав генерал Бастрыкин, когда пишет о том, что в информационной войне необходимо ставить заслон. И мне кажется, ну, в общем-то, это дело, конечно, не главы Следственного комитета, а дело более высокого ранга чиновников. Должно быть принято какое-то решение, потому что в условиях гибридной войны, о которой пишет Бастрыкин, невозможно, чтобы сознание народа отравляли все эти дожди, эхи и все прочее. Это не плюрализм, Бастрыкин об этом говорит, это никакая не демократия, это просто издевательство, потому что народ выдержать это уже не способен больше. Ну, а мне хотелось бы ответить на вопрос, как относиться к митрополиту Илье Гурливанских. Спрашивали, ну, знаете, как относиться? Я вот к нему отношусь, например, как к святителю. И знаю, что к нему как к святителю относились многие батюшки и относятся по-прежнему. Вот, например, вы слышали, у Тамары Москвичевой были записи передач с отцом Василием Швецом. Царствие небесное, это священник старенький, он после 90, не помню на каком году, но далеко за 90 ему было, когда он отошел ко Господу. Отец Василий Швец прошел всю войну, он сподобился явления святителя Николая, был неверующим, потом пришел к Богу. И ему приходилось встречаться с митрополитом Ильей Гурливанских. А есть фильм, я не помню, как он точно называется, но есть фильм, я его видел, у меня, к сожалению, не сохранился, хотел пересмотреть, о митрополите Гурливанских. Съемочная группа ездила в Ливан. У нас снимали, они, кстати, у отца Василия Швеца интервью брали. Ну, кто такой митрополит Илья Гор Ливанских? Он человек необыкновенный. Он был пятым ребенком в семье, в 1903 году родился в Ливане. И в 10 лет о нем вспоминают, он почувствовал какое-то особое благоговение к Божьей Матери, испытал. И у себя где-то там на виноградниках устроил часовенку в честь Богородицы. Представляете, вот мальчик, когда молиться начинал. А потом заболел тяжело, едва не умер. И отец его и мать сказали, дали обет такой, если мальчик выздоровеет, то посвятят его Пресвятой Богородице. Вот он исцелился, когда приехал патриарх Григорий IV, тогда антиохийский, посетил их дом, сам его обучил по знаниям церковного устава, научил читать. И затем семинария, ну, об этом весь его духовный путь. О нем можно, знаете, вот его часто сейчас обвиняют, митрополита Илью, якобы говорят, клевета, что он стяжателем каким-то был. А в Ливане, когда его рукоположили в архимандриты, община Бейрута хотела ему золотой крест с золотой цепи поднести. Он тогда сказал: «Господь наш Христос, да будет он славен, был распят на деревянном кресте. Таким крестом буду гордиться и я». А стоимость подарка предложил раздать нуждающимся. Его все любили, его очень почитали. И знаете, вот когда митрополит Илья отошел ко Господу, он окончил, кстати, вот недавно, сколько было лет, в 69-м году, 11 апреля он отошел ко Господу, тогда это была Страстная Пятница в 69-м году, то гроб с телом несли на руках, внося в храмы все 8 километров до места погребения. Причем несли не только православные ливанцы, а все старались подставить свое плечо, просили, чтобы им разрешили. И католики, и марониты, и друзы, и мусульмане даже. Представляете, какую он память о себе оставил. Интересно, карам это значит добрый, по-моему, переводится так, добрый или щедрый. Ну да, а его за любовь к России, тогда холодная война была, его поэтому называли красным митрополитом. Он очень любил Россию, митрополит Гор Ливанских. И вы знаете, это предание церковное. Документов нет, но любой скажет вам человек, историк, который пытался работать в архивах, скажет, что президентский архив закрыт еще. То есть не все, когда пытались, вот съемочная группа пыталась в архив сказать, мы не все можем вам показать. Поэтому это вот такое предание. И, кстати, это предание сохраняется и в Ливане. Говорят, что они знают, вот его секретарь об этом рассказывал, что он писал письмо Сталину, молился о России. Они говорят так, что он очень почитал Божью Матерь и много молился в подземной церкви монастыря Дейр Сайдет Эль Нурия. В переводе это монастырь Света Божией Матери. А что это значит? Когда гонения были на православных христиан, вот и сейчас гонения, видите, на Ближнем Востоке на христиан, то на этом месте было явление Божией Матери. Явилась ее чудотворная икона в скалистой пещере, и многие были спасены от смерти. Тогда те, кто всякую надежду уже потерял на спасение, молились, готовились к смерти. И вот увидели луч света, который исходил из горы на побережье. Люди на тонущем корабле, они решили, что это маяк, а обнаружили пещеру внутри, и свет исходил от иконы Пресвятой Богородицы. Представляете? Вот там этот монастырь построен, который называется «Свет Матери Божией». И перед этой иконой, она, те, кто ее видел, говорят, что она довольно необычная, Матерь Божия во весь рост, а часть иконы обгорела. И вот удивительно, там пожар был, как в пещере, все деревянное сгорело, икона уцелела. Ну вот часть иконы, правая часть, говорят, повреждена огнем. Ну и все ливанцы говорят, что митрополит Илья имел особое усердие к Матери Божией и попросил одного человека с русского языка книгу о чудесах Царицы Небесной перевести. Я думаю, эта книга, наверное, книга поселянина, может быть. Да, ну а эту историю вы все слышали, дорогие братья и сестры, о том, как он молился во время Великой Отечественной войны в 41-м году. Молился Пресвятой Богородице о спасении России, и Матерь Божия явилась ему. тогда в столпе света именно в этой пещере и велела написать письмо Сталину. По преданию нашему церковному, которое сохраняет православный народ, митрополит Илья велел ему Матери Божией передать свою волю, выпускать священников из тюрем и лагерей, открывать храмы, не сдавать город апостола Петра и не сдавать Москву. Вот такое предание хранит наш народ. И мне рассказывали, я сам с ними не говорил, но рассказывали старые прихожане Богоявленского собора в Елохове о том, что митрополит Илья в 47-м году, прибыв в Россию, рассказывал об этом. Мы, когда прикладываемся с вами к чудотворному списку Казанской иконы в Елоховском соборе, там венец золотой. Это венец на иконе, на ризе, возложен был митрополитом Ильей Горливанским. Так что, ну, сохранились некоторые документы о том, как он приезжал на нашу землю, как говорил о явлении Матери Божией. Ответим на звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Виктор Александрович.
Добрый вечер.
Вот вы сейчас рассказываете о митрополите Илье Горливанских.
Илья, да.
Я тоже знаю, что вот в Ленинграде был молебен. После войны его встречали на улице, молебен. Он приезжал, и Сталин его встречал. И подарки со всей земли русской собирали для него. А меня потрясло сейчас вот сообщение патриарха. Вот буквально он вчера по каналу «Спас» рассказал, что в Ливане, вот сейчас идет уничтожение, каждые 5 минут убивают христианина, в Ливане не осталось ни одного православного. Представляете? Ни одного православного. Ливан вымолил нас, и в Ливане нет сегодня ни одного православного, они все уничтожены.
Бежали многие. Вот, да. Спасибо за ваш звонок, это действительно... Об этом патриарх не первый раз говорит. Все эти последние 3-4 года говорили о геноциде, истреблении православных, уничтожении поместных, древних поместных православных церквей, антиохийской в Ливане, александрийской. Это действительно не просто гонение на христиан, это невиданное гонение, это просто геноцид. А вы немного только ошиблись, дорогая слушательница. Дело в том, что со Сталиным он не встречался по документам. Есть документы, Сталина тогда не было в Москве, но его принимал патриарх Алексей. В Петербурге он встречался с прихожанами во Владимирском, Свято-Владимирском соборе. Тоже говорил об этом через переводчика, о явлении Матери Божией о русском народе. Он во многих наших храмах был. Он был в Никово-Кузнецах, был в храме Успорочницы Грешных, в храме святителя Николая в Хамовниках. Но удивительные его слова. Отец Василий с ним потом встречался в начале 61-м, что ли, он приезжал в Псково-Печерском монастыре. Он говорил, что нигде так не любят Матери Божию, как у вас, говорит митрополит Илья. Но, знаете, ему очень много подарков давали. Вот поэтому пошла сплетня, что он стяжатель, который, значит... Ну, ему народ приносил подарки, что он очень много икон увозил. Но все эти иконы, они сейчас... Это подарок православных христиан. Эти иконы сейчас находились в храмах Ливана. Многие сохранились. Сейчас есть еще православные, я думаю, они их хранят, бегут. Но... Он, в общем-то, скажу вам, я думаю, что с Россией связан был духовно с 39-го года, а не с 41-го года, когда началась война. Ну, отвечу на вопрос, а потом подробнее об этом скажу. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Виталий.
Добрый вечер.
А вы знаете, я считаю, что вечная память, во-первых, митрополит Илья, который действительно вымолил нашу Россию в войне. И все это происходит, конечно, из-за того, что все время идет клевета на Сталина. Поэтому все, что связано с этим, все, конечно, нивелируется, отбрасывается и оклеветывается. Но дело в том, что я считаю, что вы же знаете, что в Евангелии написано, Христос сказал, будете ненавидимы всеми народами за имя мое. Поэтому вот эта информационная война именно имеет эти истоки. Если люди, сколько пророков говорило, что люди в конце времен разделятся по вере. И вот то, что сейчас говорят, что там все равны веры и так далее, это все это, конечно, лукавая информация. И если народ не осознает, что идет война против Христа и против христиан, и надо и отдавать отпор сионистам, так наши будут убивать. Журналистов, которые это понимают, и, говорят об этом, рассказывают народу. Посмотрите, сколько уже их поубивали. Я не знаю, когда это прекратится. Я считаю, что если народ не осознает, что идет война против русских, против христиан православных, то, мне кажется, так оно все и будет. И дождемся мы антихриста.
Ну, спасибо. Я все-таки надеюсь, дорогая слушательница, что антихрист... Мы не знаем, тут ни день, ни час, преподобный Серафим даже об этом говорил, знаем, что мы можем только предполагать, что мир вышел на финишную прямую, да? А сколько, 500 лет продлится, 100, 200? Ну, признаки последних времен, конечно, но не нужно, конечно, в панику сейчас впадать. Почему? Потому что стоит Россия православная. И об этом говорил Федор Михайлович Достоевский. Вот митрополит Илья Гурливанский, вы совершенно справедливо заметили, приехал он в атеистически вроде бы Советский Союз. А съехались тогда на 500-летие автокефалии Русской Православной Церкви многие представители многих поместных церквей, но не все, кстати, потому что, вот, например, Константинопольский патриарх, они все боялись, что Москва потребует первенства ей, значит, передать. Потому что все понимали значение тогда. Ну, как, кстати, о Сталине, как эти слова свидетеля Луки Ивана Синецкого. Он показал, я ему благодарен, как русский человек и православный христианин, за то, что он показал значение мира для, значение России для мира. Это действительно, я говорил в передачах своих, что Россия мощная советская держава тогда. Это нельзя назвать традиционной русской державой. Но когда Сталин вернул ее на имперский путь, то она на 70 лет остановила сатанинскую глобализацию. А эта сатанинская глобализация, уничтожение христиан, и началось именно с того момента, когда рухнула держава наша, да? Когда на наших просторах разгулялись вот эти бесы, как называл Федор Михайлович Достоевский. Эти либеральные, которые ненавидят саму Россию, свою мать. Да, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Алло?
Да-да.
Вы меня слышите?
Да-да, конечно.
Виктор Александрович, я вот лично читала брошюрку. Виктор Александрович, вы меня слышите?
Я слышу, да-да-да, я слушаю вас.
Говорите, я лично читала брошюрку в Даниловом монастыре вот о приезде ливанского митрополита Ильи в нашу Россию. Это было во время войны. И он сказал, что мне Матерь Божия явилась, и явилась, и сказал, три условия надо Сталину. Он личной аудиенцией его была, чтобы открыли храмы, выпустили священников из тюрьмы. И третье, это чтобы Казанскую Матерь Божию на самолете по фронтовой линии, на самолете молебен служили, чтобы Матери Божией, и по фронтовой линии пролетели все этот самолет с молебном.
Спасибо, спасибо, дорогая слушательница, но вы, наверное, немножко... Может быть, запамятовали, что в брошюрке написано было, может быть, там и ошибки бывают. Дело в том, что не во время войны он приезжал в 47-м году, митрополит Ильев. И тогда он рассказывал и во Владимирском соборе об этом, и в Елоковском соборе, через переводчика. Кстати, он на Казанскую возложил венец, ему Казанскую икону подарили, да, а в Иверской часовне, когда мы, вернее, у Иверской иконы, когда мы бываем в Сокольниках, помните... Прикладываются еще люди невоцерковленные, говорят, это что, мощи? Не понимаю, что Царица Небесная вознеслась пречистым своим телом. А там находится изображение, вернее, помните такой медальончик, да? Он подарил серебряный медальон, митрополит Илья, вделанным в него камнем от Гефсиманской гробницы Матери Божией. И там на арабском, на этом медальончике написано, об этом надпись, это написано, есть на арабском, «Святая частица Гефсиманской гробницы Божией Матери» на нашей великой святыне Иверской находится. У спорочницы грешных он бывал, его там отец Павел Лепехин встречал, это знаменитый настоятель, батюшка. Кстати, крестный ход с спорочницей грешных в 48-м году, первый в Москве после революционного безумия, крестный ход с чудотворной иконой был, но столетие явления спорочницы грешных. Ну, а я просто хотел бы рассказать, как... Ну, сейчас отвечу на звонок и расскажу тогда о том, как он с 39-го года духовно был связан, владыка, с Россией. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор Александрович.
Здравствуйте.
Это Валентина православная. Я хочу вам сказать, что там эта речь шла у патриарха Оливии. Это не о Ливане, а о Ливии. Там нету сейчас, сейчас нет христиан. А,
спасибо,
а
да.
Ливан – это единственная страна, где много православных. Тут там и патриарх наш был. Недавно был там митрополит из Екатеринбурга. И еще
Кирилл,
гости
да?
были.
Да.
У меня дочь там живет.
Спасибо большое. Да.
Все в порядке.
Спасибо.
И там... Да. Так что не, пусть никто не переживает. В общем, я видела этот, эту, как бы сказать, келью, где он молился. Угу. Все там хорошо. Христиане там, все в порядке.
В Ливане, спасибо, да. А рядом в Сирии, видите, какая война идет. А Ливан устоял, а в Ливии не осталось. Да-да. Спасибо за уточнение, потому что в Ливии же там хаос страшный после убийств Каддафи. Но а дело в том, что в Ливане, в Сирене Рихании, была великая святыня. Как-то там сгорела церковь, а огонь не коснулся святых даров и иконы Матери Божией Адигитрия, путеводительницы. Потом во время моровой язвы, чумы, исцеление много было. Ей дали имя Неопалимая Купина после пожара. А после исцеления во время моровой язвы дали имя Целительница. Очень много чудес совершалось, дали имя этой иконе Скоропослушницы. И митрополиту Илье, его народ очень любил, подарили эту икону. Представляете? Владыка тогда удивился, сказал, что как же это с такой святыней расстаются. И вот представляете, в 1939 году, на шестой неделе Великого Поста, игуменья Мария в нашем Гефсиманском женском монастыре получает телеграмму из Бейрута. Приезжайте от знакомого араба, приезжайте, чтобы принять митрополита Илью, икону. Она, конечно, удивилась, когда приехала, была поражена, потому что такую святыню, как, почему вручает, не знали. Это действительно показалось чудом. Когда икона прибыла в Гефсиманскую обитель, отец Серафим Кузнецов смертельно болен, считанные дни были, считал, до его смерти считали. Он исцелился, еще 10 лет прожил, представляете? Причем икона была темная, она обновилась в ночь со Страстной Пятницы на субботу. Такое чудо было. Те, кто бывает у этой иконы, хорошо, я думаю, запомнили ее навсегда. Те, кто был у мощей Елизаветы Федоровны, она находится в храме Марии Магдалины. Ну и вот, и через некоторое время на субботу Акафиста, на праздник похвалы Пресвятой Богородицы, владыка зашел в храм, в монастырь, земных поклонов несколько сделал, со слезами привожился к иконе, а потом рассказывал: теперь я вижу, понимаю, почему владычица пожелала пребывать здесь у вас, в русском монастыре, да? Это и рассказал чудо, о котором никто не знал. Ему трижды, это любимая икона, он каждый день перед ней читал, совершал параклис, читал молитвы, и неожиданно ему явились во сне великомученицы Екатерина и Варвара. И передали, что Матерь Божия велит эту икону отправить в Палестину игумени Марии. И там она должна пребывать. Владыка в страхе проснулся, как он рассказывал: я не знаю никакой игумени Марии. Решил, что... Они ему второй раз две святые великомученицы явились. И говорит: Матерь Божия велела передать. И тогда он, знаете, он не мог расстаться, он решил другую древнюю икону Адигитрию передать, похожую. Третий раз ему святые мученицы явились и сказали: нет, Матерь Божия тебе повелела исполнить свою волю, иначе будешь наказан за слушание. И тогда он дал телеграмму. А ему сказали, что единственная игуменья Мария – это в русском монастыре в Гефсимании. Представляете? И вот владыка говорит: как же вас, царица, как у вас любят Царицу Небесную, и я теперь понимаю, почему Матерь Божия велела свою икону отдать именно вам, видите, в русский монастырь. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот вы говорили про статью Бастрыкина. А, вы знаете, я поняла, что вот в нашей стране все наши враги могут делать все, что угодно, абсолютно безнаказанно. Вы, наверное, слышали про Уральский университет, где была уничтожена выставка про нашу, про Великую Отечественную войну. Туда приезжают американские послы, и там устраивают с нашими чиновниками встречи. Вот. Да, да. В этом Ельцинском доме там вообще гражданка Америки, это самый директор, и показывает, рассказывает, как хороши были 90-е годы. Спасибо. А вот, например, на севере, в Архангельске, там, там, значит, Норвегия, там уже пляшут норвежские танцы и так далее. Но вот еще что я хотела сказать. Да. Вы, наверное, помните скандал, который был... Который был, помните, раскрасили звезду на высотке в желто-синий украинский флаг.
Да.
Так вот, вы знаете, вот эти знамена, я живу в Люберцах, они реют везде, все палатки, ну не все, но половина, наверное, магазины раскрашены вот в такой, их все время обновляют. Наш рынок люберецкий весь в желто-синих этих... И я, вы знаете, я вот хочу написать Воробьёву и спросить, почему это все возможно. Поэтому я не удивляюсь, что убивают наших людей, Усанова убили, что убивают наших священников, как отца Даниила Сусоева, что убили нашего дорогого Сергея Николаевича. Это просто ужасно. Вы знаете, им все можно. Они в нашей стране хозяева.
Ну, не совсем так. Все-таки, дорогая слушательница... Страна постепенно поднимается, но Александр Иванович Бастрыкин об этом и говорит, что с этим надо, и призывает бороться с этим, не только в информационном плане. И, кстати, Бастрыкин, вот благодаря, я думаю, Александру Ивановичу остановили этот шабаш с екатеринбургскими останками, которые они хотели, намечали на февраль. И теперь убрали, наконец, этого Соловьева, убрали всю эту кампанию, и церковь добилась... серьезного отношения, как Владыка Тихон сказал, хоть сколько лет, хоть 5, хоть 10 лет, но теперь будут серьезные исследования, а не, скажем так, эти которые должны исключить возможность фальсификации. Убрали все-таки этого Мироненко, да, русофоба. Так что, ну, борьба идет, я с вами согласен. Особенно сейчас удар направлен на Урал. Потому что этот Ельцин-центр, это просто как... такой вот сейчас борьба была с, как называется, иностранными агентами, да, с этими неправительственными организациями. А это просто организация нашего геополитического противника, нашего врага, который с нами ведет не только информационную войну, экономическую, гибридную войну, на Урале находится. Я с вами согласен полностью. И мы должны не только молиться, а должны... Напишите действительно Воробьеву, почему... Соберите жителей, потому что, может, это не случайно в жовто-блакитный флаг цветок красит. Ну, а митрополит Илья Гурливанских, он потом отцу Василию Швецу говорил о том, что... Так как у вас Матерь Божию славит, он когда вышел, вся улица пела, заполнена народом из Владимирского храма в Петербурге, вся улица пела «Заступница усердная, Матерь Бога Вышнего». Да, ну а его слова, вот сохранились его слова, напечатаны. Он, когда побывал в Патриаршем Богоявленском, он сказал: «Сей нареченный святой день». Воистину, для меня этот день является святым и знаменательным, и в этот день исполнилась моя давнишняя заветная мечта. В этот день сподобил меня Господь по молитве моего Пречистой Матери благополучно, с полным спокойствием и миром прибыть в эту святую страну. Народ ваш, народ богоносец, это он говорит русским людям. Вся история земли российской свидетельствует нам о том, что в тяжелой эпохе внутренних смут, также во время нашествия иноплеменников, благородный и великий русский народ прибегал к Божьей помощи. Велик Бог христианский. И в эту ужасную кровавую войну он сохранил любимый свой народ и дом Пресвятой Богородицы. Видите, какие слова. Конечно, не только митрополит Илья Гурливанских молился. Тогда и Серафим Вырицкий. Да сколько вся Россия православная молилась тогда. В лагерях молились православные люди о своем Отечестве. А Серафим Вырицкий подвиг преподобного Серафима Саровского повторил. Да, ну вот он говорил тогда о том, что Гитлер со своими полчищами, техникой, ничего не смог сделать с русским народом. Русское знамя в самом сердце германской столицы, на Рейхстаге. И говорил митрополит Илья, что вера в Бога поддержала многострадальный русский народ на его кровавом крестном пути. Говорил, я считаю себя счастливым, находясь в Москве, наследницей православия, полученного от Византии. Да, я счастлив, это неудивительно, он говорил. Видите, какие слова. Ну, а я просто напомню тем, говорит, тем, кто говорит, а что же, у нас своих не было молитвенников? Почему митрополит гор ливанских? Но дело в том, что он был иноземец, и от него Сталин, вероятно, понимаете, когда свои-то многие сидели, кто до 43-го года, кто в заточении, да, кто там под домашним почти что арестом, во-первых. А во-вторых, почему явился преподобный Сергий в 612 году и сказал, что наши и ваши молитвы услышаны, тоже архиепископу Авосонскому, греку Арсению в Кремле, который вместе с русскими находился в плену, да? Мог же кому-то из наших митрополитов явиться, а он явился греку Арсению Авосонскому и сказал, что ваши и наши молитвы услышаны. Ну, а митрополит Илья рассказывали дипломаты и те, кто там бывал, как он относился к русским людям. У него, во-первых, иконы все русские, русских святых в иконостасах писали. Как-то он сидит, праздничный обед с генерал-губернатором, там все люди знатные сидят. Ему говорят, нищий пришел, просит помощь оказать. Он говорит, окажите ему помощь. Ему говорят, это русский. Ну, кто-то из перемещенных лиц тогда. Он этого нищего приводит, сажает между собой и губернатором. Понимаете, так он любил Россию. И поэтому, конечно, больно, когда вот некоторые о нем пытаются нехорошо говорить о святителе. Святителю-то ничего, а вот для этих людей не хотелось бы, чтобы вредили своей душе. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете что, очень тревожная статья, небольшая, Михаила Делягина в 15-м номере АИФа. «Кусочек России. Продали США». Здесь в этой статье говорится о том, что Улюкаев отдает бразды правления по новой приватизации послу США. А США официально запретила своему бизнесу даже участвовать в подготовке наших займов в правительстве Медведева.
Вы знаете, простите, дорогая слушательница, я скажу вам, аккуратнее надо относиться к этим статьям, потому что идет информационный... Простите, что вас прервал. Я просто не хочу, чтобы непроверенная информация прозвучала в эфир. Может быть, Делягин что-то действительно там правильное написал, но очень похоже на то, что сеется паника определенная, потому что я уже слышал от одного ведущего патриотического экономиста разговоры о том, что сейчас приватизируют наш оборонно-промышленный комплекс. А могу вам сказать, после разговоров со специалистами, там требования сейчас, оборонка работает в 3 смены, можно сказать, да? И там требования секретности, требования допуска, чтобы туда попасть, жестче, чем в советские времена. Поэтому, а некоторые наши есть патриоты, экономисты, какие-то вещи они говорят правильные, а часто разжигается паника. Поэтому я вас и прервал. Не думаю, что в условиях этой войны, вы видите, война идет с Путиным. Фактически. Они его не просто демонизировали, они откровенно говорят, что задача убрать Путина. Ну и неужели вы думаете, что Владимир Владимирович Путин настолько некомпетентный человек, или настолько у него отсутствует чувство опасности, что в этих условиях он пустит американцев к нашей оборонке? Ну, это просто мне кажется. Ну а я, дорогие братья и сестры, напомню, что 26 мая вечер в цикле «Возвращение на родину» состоится «Бог, природа, искусство». Лирический анализ происходящего. Епископ Североморский и Омский Митрофан Баданин, морской офицер потомственный, будет принимать участие, приедет батюшка Владыка. И батюшка наш, любимый всеми слушателями Радонежа, протоиерей Артемий Владимиров, все 25 лет, вы его слышите с первых дней на радио Радонеж, и протоиерей Леонид Сафронов из Вятки. Ну а билеты в Богоявленском соборе, в Алексеевском монастыре, в домике Арины Родионовой, в Черниговском переулке. Так что, дорогие братья и сестры, 26 мая. Очень интересный вечер. 3 таких, скажу, архиерей и два таких священника удивительных. Отец Леонид Сафронов, поэт замечательный. Поэтому лирический анализ происходящего интересно будет услышать. Ну, а я прошу помолиться, нас просит помолиться о здравии протоиерея Владимира, болящего протоиерея Сергия, младенца Константина, младенца Сергия, младенца Елизаветы, Татьяны, непраздной Марии, Иоанна, болящей Натальи, Михаила, болящего Владимира, болящей Нины, болящей Валентины, тяжко болящего Николая, тяжко болящего Георгия, тяжко болящей Елены, тяжко болящего Алексея, тяжко болящего Анатолия, тяжко болящей Марии, схиегумена Илии, болящего протоиерея Александра, протоиерея Александра, болящих Татьяны, Татьяны, Ксении, Владимира. Владимира, вот Владимира Путина люди подчеркивают. Но я думаю, что отец Илий молится, он даже на Иктиньях поминает, молится в своих молитвах. Да, Ираида, она не крещена, чтобы церковилась, просит помолиться. Болящих Виктора, путешествующего, болящего Виктора, Антонины, болящих Петра, болящей Антонины, тяжко болящей Елены, болящей Марии, Елены с очадами. И о покоении. Помолись, дорогие братья и сестры, о архимандрите Павле, иеромонахе Владимире, новопреставленном протоиерее Олеге, отроке Арсении, новопреставленной Вере, архимандрите Самсона просит помянуть, ну, чтобы его, Господь, его молитвами Господь и нас спас. И просим ваших молитв о новопреставленной Вере, новопреставленном убиенном Сергии, Сергея Герасимове, новопреставленном Николае, новопреставленном убиенном Павле. И, дорогие братья и сестры, я хочу вас всех пригласить 7 мая после Пасхи в субботу Светлой Седмицы. Мы ежегодно едем благодарить Царицу Небесную, молимся у тех икон, в память которых совершается богослужение на Светлой Седмице, потому что во вторник Иверскую совершается празднование Иверской, в среду Касперовской иконы, ну, все поем припев, написанный перед Касперовской, перед каждой иконой поем. Святитель Иннокентий написал этот припев акафисту Покрова. «Радуйся, радости наши, покрый нас от всякого зла честным твоим амофором». А в пятницу – живоносный источник. И вот 7 мая, в субботу, мы с вами будем в храме Ильи Пророков Черкизова у чудотворного образа живоносный источник. Там, кстати, могилка блаженного Христа Радиоюродивого Ивана Яковлевича Кариши. Помолимся. Будем у Иверской, ну, в Сокольниках очень много святынь, так что сможем приложиться и к этому медальончику частицы от Гефсиман, гробницы Гефсимании, гробницы Царицы Небесной. Поэтому те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. В субботу Светлой Седмицы, поездка, посвященная иконам Пресвятой Богородицы. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Вы меня слушаете,
да?
Да,
да, да.
Добрый вечер, Виктор Александрович, с Великим постом вас.
Спасибо.
Я по поводу митрополита Ильи хотела бы, не знаю, вопрос или просто напомнить очень неприятную, к сожалению, вещь, когда была в свое время, какое-то время назад, передача о Сталине, вел ее Евгений Никифоров, не помню, с кем-то, видимо, он беседовал. И в связи с митрополитом Ильей им были сказаны такие недобрые и осуждающие слова, что, мне кажется, стоило бы ему, это не мое, конечно, дело, но все-таки в эфир такие слова говорить о таком человеке, можно сказать, великом, стоило бы покаяться за такие слова. Ну, я думаю, он помнит, о чем речь.
Ну, и... я ему говорил, он услышал от меня то же самое, что от вас. Я считаю, что если ты не знаешь и не знаком с человеком, то не стоит повторять всякие... о почивших святителях. Понимаете, вот я упомянул сейчас иеромонаха Самсона. Вот были мы у него на могилке сейчас, когда с Сережей попрощались. Народ туда идет. И меня всегда удивляло одно. Живы священники известные, архиереи, известные духовники в монастырях наших, пастыри известные московские, которые батюшку Самсона знали при жизни. А те священники, которые с ним не встречались, неожиданно начинают о нем какие-то передавать сплетни, якобы там на допросах в НКВД. Ну как же так? Мы вообще православные говорить не должны ничего плохого о тех, кого не знаем, да? не передавать сплетни. А тут те, кто не знает его, начинают возводить холод. Ну, батюшке Самсону от этого не тепло, не холодно. Это тем людям, которые повторяют эти глупости, к сожалению. А Евгений Константинович, я говорил, я думаю, еще батюшки некоторые, к сожалению, понимаете, вот, ну, бывает такое недопонимание. Вот митрополит Петерим, я его владыку знал и очень бывал по благословению на службах его, и очень, скажу вам, почитаю митрополита Петерима. А он в своих воспоминаниях написал, что владыка, действительно, владыка увез 500 мест багажа, иконы, сосуды для Ливана. Но он-то сам был бессеребренник. Ему самому он все раздавал. Но он, да, стяжатель был святынь. Для чего? Для церквей ливанских. И некоторые повторяют сейчас, вот как Евгений Константинович, вот он из России ограбленный вывозил. Да Россия всегда помогала Ливану во все времена. Не только Ливану. Государя Иоанна Васильевича Грозного, а потом при Алексее Михайловиче, митрополит Макарий, да, Павел, простите, Алепский, да, в Москву все отправлялись с Ближнего Востока, потому что Россия покровительница православия во всем мире. И так сейчас и относится к нам. Относится так, все понимают сейчас, что только Россия спасает Сирию и вообще весь мир. Кстати, да, звонок, говорите, пожалуйста.
Виктор Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хотела еще спросить, вот на Светлой Зенице будет 8 мая празднование иконы Цесарица. Вот, вы знаете, да. Она находится в храме Николы, святителя Николая на Моросейке. Это вот икона, которая была привезена из Византии вот в период
15
века.
Да. Спасибо.
И она находится сейчас в Псковской губернии, там очень замечательный список.
Спасибо. Всецарица находится и в Алексеевском монастыре у отца Артемия, чтимый список, и находится в Новоспасском монастыре, почитаемый список. Так что, надеюсь, будем. Ну, а я хотел бы закончить нашу передачу словами Федора Михайловича Достоевского. «Самое дивное чудо нашей планеты, вечный ее смысл, вечная ее радость, вечное утешение, Христов лик, потерянный на Западе, который во всем свете своей чистоты сохранился в православии». И говорил о русском народе. «Может быть, главнейшее предызбранное назначение народа русского в судьбе человечества и состоит лишь в том, чтобы сохранить у себя этот божественный образ Христа во всей чистоте, а когда придет время, явить этот образ миру, потерявшему пути свои». Что сейчас и происходит. Он говорил, разве Дух Христов не присутствует в нашем народе? Темном, но добром, невежественном, но не варварском. Да, Христос – его сила, наша русская сила. Образ Христов храним и воссияет, как драгоценный алмаз всему миру. Мы несем миру только то, что мы можем ему дать, и вместе с тем то, что ему единственное необходимо – православие, истинное и сильное, вечное исповедование Христа – и полное обновление моральное. От нас выйдут Илья и Енох на борьбу с Антихристом. Суть русского призвания заключается в открытии русского Христа миру. Это слова, видите, Достоевского Федора Михайловича. Величайшее из величайших назначений, уже созданных русскими в своем будущем, есть назначение общечеловеческое, есть общеслужение человечеству. Не России только, не общеславянству, но все человечество. Видите, какие слова русского пророка Федора Михайловича Достоевского. И мы видим, что сейчас не только Россия защищает христиан в Сирии и в Ливане, но защищает правду и справедливость во всем мире и являет образ Христов миру, который о нем забыл. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников и страстотерцев, всех святых в земле российской просиявших, и расточатся в разея. Пресвятая Богородица, спаси нас.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.